Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Но все, конечно, знают, что это слова молитвы Господней. Вы с этим согласны?
Да.
Ну, хочется всех поздравить со всеми праздниками. С Рождеством, с Крещением, с Новым годом, старым и новым. И, как мы уже в сетях делали такое поздравление для тех, кто заходит иногда в наши сайты, порталы. И мы предложили такое поздравление. Значит, поздравляем всех с новолетием, с новым 2014 годом, с Рождеством Христовым, с Крещением. Кто из нас может с уверенностью сказать, что этот год для него не последний? Поэтому кого-то это ввергло в какой-то шок, кто-то так оптимистично к этому подошел, кто-то с юмором, но на самом деле так оно и есть. Если бы я выступал на каком-нибудь корпоративе, таком серьезном, типа на Рублевке, в качестве Деда Мороза, священника, мне, конечно, не поехал бы, но если бы поехал, я бы, наверное, так бы и поздравил всех присутствующих в зале, после чего, я думаю, меня просто вынесли бы на руках куда-нибудь подальше в лес. Потому что планы настроены, вот, стоят уже под парами паровозы, корабли, и вдруг такое... Кто из нас может сказать с уверенностью, что этот год для него не последний? Ну, с другой стороны, это наталкивает на разные мысли. А что же делать нам? А как быть? Куда бежать? За что хвататься? И, конечно, возникает вопрос смысла жизни, цели существования человека, задач. И, как мы уже говорили, мы определяем для себя цель. Что оказывается, что цель нашей жизни – это Бог и Его божественное бытие. Если это не так, то все остальное, оно как бы нам и не нужно. И вот если человек, допустим, в своей жизни попытается решить для себя, что для него благо, то он тоже начнет сталкиваться с массой проблем. Если благом для него является... карьера, то, достигнув ее, он поймет, что как-то надо двигаться дальше. Если он скажет, что благо для него это обеспечение, там, финансовое или какое-то социальное, то, достигнув этого, он поймет, что и этого как бы не хватает. Если он решит, что благом в его жизни является образование и служение искусству, науке, культуре, то, достигнув этого, он поймет, что он находится на краю безбрежного океана творчества, науки, искусства и фантазий. И это только некое начало вот этого большого пути. Даже если человек решит, что благо – это создание семьи, воспитание детей, устройство семейной жизни, то, достигнув этого, воспитав детей и внуков, находясь перед лицом вечности, он поймет, что даже и это не благо, потому что он как бы особо-то никому уже и не нужен. Все, что он в этой жизни сделал, он сделал. А вот что дальше? Ну, кто-то скажет, после меня хоть потоп, а кто-то скажет, для великого светлого будущего, а потом подумает, а где же я буду в этом великом светлом будущем? И оказывается, что как бы это не совсем то благо, к которому стремился. Поэтому для человека существует благо, для многих людей существует свое благо. Но настоящее благо дать может только Бог. Поэтому обретение себя в бытии Божьем и в себе бытия Божия – это и есть вот то благо, к которому стремится человек, по сути. И вопрос блага – есть такой вот извечный вопрос, который мы решаем в своей жизни. Так же, как и вопрос достижения, определения цели, достижения ее в своей жизни. В этом смысле жизнь человека, христианина, она рассчитана не на результат, а на процесс. И вот если мы находимся в этом образовательном процессе, образовательном с точки зрения формирования в себе и поиска образа Божия, который в нас заложен Господом Богом, его раскрытия и реализации заповеди подобия Божия в человеке, то это и будет... как раз смысл его жизни. Господь сотворил человека по своему образу, а подобие заложил как некий труд, который должен его приближать к Богу. соединять с Богом. И далее человек задается вопросом, а что значит искать Бога? И, конечно, тут надо определять для себя, какого Бога он ищет. Мы с вами говорили, что человек ищет Бога как то бытие, в котором он обретает все. И если мы что-то ищем, мы должны знать, где это искать. Поэтому по такому счастливому промыслу Божьему мы ищем Бога именно в рамках христианского мировоззрения в церкви. Мы должны это четко осознавать и реализовывать здесь свой поиск. Не надо успокаиваться тем, что, находясь в церкви, кто-то за нас будет решать этот вопрос, эту проблему. Никто за нас эту проблему решать не будет. И с момента появления нашего в церкви, с момента нашего крещения, все зависит от нас. Как мы ищем Бога, как мы стремимся войти в его бытие, то есть в то бытие, которое он сотворил для человека. Он предложил свое бытие, как самого себя, не как какое-то существо, а как жизнь, жизнь с избытком. И вот Священное Писание нам раскрывает тайну вхождения в это бытие, тайну жизни с избытком. И это проникновение, оно взаимное. Мы входим в божественное бытие, и божественное бытие входит в нас. Поиск Бога – это всегда труд и определенные усилия. Так как Бог недосягаем, Он предлагает нам вечное постижение своего существования и вечное беспредельное развитие человека. То есть не приближение к Богу, как мы, материальные люди, считаем достижение Бога, а нахождение в божественном бытие как приближение и достижение Бога. Это разные понятия. Нахождение в божественном бытие уже составляет это приближение и соприкосновение, и житие. А вот ненахождение в божественном бытие ставит перед нами задачу поиска Бога, его достижения, получения как результат. Это когда мы находимся не в божественном бытие. Понятие благодати, оно, если мы благодать воспринимаем правильно по-христиански, как ту силу Божию, которая не дает человеку погибнуть в этом мире и дает ему возможность жить, а так оно и есть. Даже грешные, они не погибают в этой жизни благодаря благодати Божией. Они живут, они существуют благодаря благодати Божией. Только отступая от Бога, они уже, так сказать, окончательно отступая от Бога, они гибнут. Вот это вхождение в божественную благодать, это и есть сама жизнь с Богом и осознание этого. Мы, христиане, имеем особую божественную благодать. Вхождение в божественное естество через таинство церковное. Если люди не христианского мировоззрения, они имеют жизнь как некое пребывание в ней, поиска смысла жизни, Бога, и как они существуют и живут, это уже тайна Божия, спасение человека вне церкви. Мы с вами говорили, что понятие «человек спасается только в церкви», «вне церкви нет спасения» – это такое римо-католическое понятие. Оно появилось в прошлом веке, не в позапрошлом. Оно как бы исключает человека из вопроса спасения, если он не находится в церкви. Православное понимание спасения, даже для людей, которые не в церкви, следующее – спасение через церковь, то есть как корабль спасения. А что значит «через церковь»? И даже люди, не находящиеся в церкви, могут быть просвещены светом Христовым через нашу молитву, через нашу жизнь. Это вот особое назначение христиан, что через них, как через свет Христов, просвещаются другие народы, как через соль, что представляют себя христиане, они не разлагаются в смерть. То есть они и живут в этой жизни. То есть для них есть непреложный Божий закон, который существует, и который можно заметить, в принципе, в жизни каждого народа, даже исповедующего другую религию. Вдруг откуда ни возьмись, ну, понятно откуда, появляются такие нормы, как «не убей», там «не бесчинствуй», там «не воруй», Откуда? Хотя это другие религии. Даже буддизм, который ну, не имеет личностного бога, вдруг он говорит о какой-то нравственности, о какой-то доброте, порядочности, о гармонии. Итак, любая религия, даже любое мировоззрение, ну, мы исключаем тут не совершенные там извращенные какие-то понятия, но это считается не нормой. Там сатанизм или противление Богу. Даже так называемый атеизм, он предлагает общечеловеческие нормы. Но просто он имеет свой предел, и поэтому упирается в какое-то количество заповедей. Не более того. Но главную заповедь отвергает. Я Господь Бог, ты да не будь от других богов. Вообще отвергает связь с Богом. Вот эта оторванность, она создает определенные свои проблемы. Но я еще раз говорю, что христиане имеют особую благодать Божию, которая не только является средой для обитания, но и дает право вхождения в Царствие Божие. Поэтому христианам именно, людям, ищущим Христа и желающим иметь общение с Богом, именно предписано: ищите прежде всего Царствие Божие, и все приложится вам. Вот прежде всего Царствие Божие, потому что вхождение в Царствие Божие, в эту благодать предполагает все, всю полноту жизни с избытком. Так вот, чего мы ищем в этой жизни, как мы ищем, это и есть вопрос нашего поиска. Ну, хочется сказать о том, что мешает в этом поиске. Мешают наши грехи, будем даже так говорить, не те грехи, которые мы совершаем относительно непроизвольно, а то, что намеренно мы нарушаем, против чего идем заведомо, зная, что это может нам навредить. Поэтому грех можно определить как то, что нам вредит. Явный грех – то, что нам вредит, от которого мы можем погибнуть. Поэтому грех, в сути, называется смертным состоянием, смертные грехи. То есть в этом состоянии мы уже умерли. То есть это заведомое нарушение заповедей. То есть нарушение условий и норм жизни. Хотя мы исповедуем вольные и невольные грехи, невольные по неразумию, по слабости, но здесь мы подходим к вопросу исповеди. Вопрос, который постоянно встает перед нами, который нами почему-то очень мало затрагивается и практически не решается. Вопрос заведомого нарушения заповедей – это очень серьезный вопрос. Он отвечает нам на то, как надо исповедоваться. Что значит исполнять заповеди? Что значит нарушать заповеди? Что значит грех? Вот сама суть греха, она уже более-менее ясна. Состояние смертности, когда мы заведомо, зная, нарушаем условия этой жизни. Одно дело, когда человек там вольно, невольно что-то делает, Господь его хранит. Потому что, как любящий отец, он понимает слабость неразумия людей. Но вот когда мы заведомо нарушаем, зная, что это принесет нам вред. Вот это считается, конечно, смертным грехом. Это осознание самой заповеди. И вот внутренний смысл исповеди заключается в том, что человек, идя на исповедь, как на результат своего поиска Бога и выявления своих ошибок, называет грех, изучив его, поняв, о чем он будет говорить. Он называет грех, имея намерение, твердое намерение исправиться в нем. Вот это и есть смысл исповеди. Когда человек просто приходит и называет какие-то грехи, которые он прочел там в брошюре об исповеди или в перечне грехов вообще, то особо-то ничего не происходит. Человек говорит: я не знаю там английского языка или пишу безграмотно. Вот. Ну, и дальше что? Ну, как бы ничего и не меняет в своей жизни. И он опять приходит, говорит: я не знаю английского языка, я пишу безграмотно по-русски. Ему говорят: ну а что ты будешь дальше-то делать? И он даже на это не отвечает, буду ли я исправлять. Он просто говорит: я пишу безграмотно и не знаю там китайского языка. Если он приходит и говорит, что он пишет безграмотно, и он имеет намерение исправить свою орфографию, то тогда с ним можно разговаривать. с ним может говорить Господь. Он увидит ту помощь, которую Господь ему посылает. А Господь, кстати, посылает всегда помощь. И вот когда мы не имеем намерения исправить что-то в своей жизни, мы не видим эту помощь. Не то, что ее нет, мы просто ее не видим. Господь все-таки премудрее всех нас, вместе взятых, и даже больше того. И Он уже дал нам всю эту свою помощь, предложил. Все условия для нашего развития, они находятся вот здесь с нами рядом, всегда в нашей жизни. А когда мы их можем выявить, ощутить? Тогда, когда мы говорим, что я имею намерение исправиться в этом, в этом, в этом. Конечно, вопрос возникает, а в чем? Для этого мы изучаем заповеди Божьи. Причем я всякий раз возвращаюсь к тщательному изучению заповедей Божьих. Потому что, как сказал Марк Египетский, тщательное исполнение заповедей Божьих, это есть начало здравия души. То есть вот такой ключ к поворотному моменту в нашей жизни, когда действительно исповедь меняет нашу жизнь в корне. Если она не меняется, значит мы не исповедуемся. Вот что хотите, то и делайте. Печально видеть, что люди даже... Ну, я не знаю, что это произошло, конечно, можно сваливать на бездуховность общества, атеистическое воспитание, еще что-то другое, нежелание учиться, я еще раз повторяю, ну, в духовном плане, так сказать, чему-то. Потому что настоящая учеба, она предполагает все-таки труд. Усадить себя за компьютер и набрать там не последние новости в Гугле, а именно православное понимание Бога, святые отцы об исповеди. Потому что не для того, чтобы я что-то знал, потому что я завтра пойду на исповедь. Священное Писание там Нового Завета, какое завтра Священное Писание будет читаться на службе? Вот найти и прочесть, и немножко подумать. Много-то особо-то и не надо. Я иду на исповедь, поэтому я должен зайти в тот же Google или в Яндекс, или открыть заповеди и хоть немножко поработать. И стоит только приступить и иметь желание начать работать, Господь вдруг открывает все. Вдруг мы видим то, что раньше не замечали. Мы просим дать нам хлеб насущный на каждый день от Господа. Ну, кто что под этим подразумевает, это, конечно, вопрос. Есть как бы такое трактование этой фразы. Хлеб наш надсущный дашь нам днесь, то есть хлеб причастия. В сущности, как бы это и есть полнота божественного бытия, когда мы просим именно хлеб, пищу вечности. Хлеб, который нас объединяет с Господом Иисусом Христом в трапезе, в общении. И подходя так к этому вопросу, мы обретаем и хлеб физический, мы обретаем все необходимое в этой жизни. Потому что мы идем к главному. Исповедуясь, мы прежде всего обнаруживаем себя. Обнаруживаем ту помощь Божию, которую нам реально посылает. И это, наверное, и является чудом, которого мы ищем, но не знаем, что он находится совсем рядом. Заповеди Божии – это те корректирующие нас стороны и вехи, которые говорят, в каком направлении нам надо двигаться. Само вот исполнение заповедей, как мы уже говорили, ради заповеди, ради исполнения заповедей – это есть некое фарисейство. Ну, кто из нас может сказать, что такое заповедь «не укради»? И как ее можно исполнить? И что каждый под этим подразумевает? Не украсть там миллион, или там кошелек у соседа, или карандаш и бумагу с работы не уворовать. Или не украсть время у себя, отведенное нам на спасение, или время, отведенное на спасение другим людям. А что это такое? Ну, мы не будем воровать у соседа яблоки из огорода. Мы не будем воровать электричество, которое проходит над нашим деревенским домом, кидая туда провод. И мы будем думать, что эта заповедь нами исполнена. Но на самом деле никто не может исполнить никакую заповедь, потому что на самом деле это невозможно. Как говорит сама Библия, что тот, кто исполнил одну заповедь, тот, кто нарушил одну заповедь, нарушил весь закон. А даже одной заповеди исполнить невозможно. Так о чем это говорит? Это говорит, что мы поставлены в некие условия, нам предложены некие условия для нашего духовного развития, нам предложены направления и рамки, в которых мы можем себя формировать, свои отношения к заповеди «не укради», ну, к воровству. Вот. И наши рассуждения, они будут уже тогда действительно более-менее христианские. Заповедь почитания отца и матери. Это тоже направление, в котором мы можем развиваться и должны идти в этом направлении. Потому что значит почитать отца и мать? Надо попробовать это почтение. Хотя многие говорят, ну вот родитель впал в некое такое детство, и как можно его учитывать, его состояние, потому что он не совсем адекватен. Ну, во-первых, это говорит о том, что мы не должны замыкаться на каком-то конечном результате в нашей жизни, на человеке, предмете, в нашем состоянии. Это есть направление. Вот бесконечное развитие, учитывание отца и матери, это есть учитывание не только физических родителей, учитывание опыта жизни, поколений, учитывание опыта церкви. Это есть, в конце концов, почитание самого Бога. Потому что понятие отца, оно заключается не только в физических категориях. Итак, каждая заповедь нам дает целое направление, в котором мы двигаемся. Это есть тот процесс. И этот процесс, он настолько многообразен и интересен, что если действительно начать работу в этом направлении, то и сама исповедь будет очень интересна. Например, первая заповедь, она дает такой мощный заряд мысли, это как бы отправная точка всего деколога. Господь говорит о себе. Господь говорит о том, что Он все бытие. Он предлагает это бытие, эту жизнь. Он говорит об опасности от падения от Бога в другие служения, другим богам. Здесь мы включаем сразу целую категорию вопросов. А как нас интересует вообще закон Божий? Как нас интересует Священное Писание? У нас могут возникать масса вопросов, можем получать массу ответов. Кто такой Бог? И что это такое? Дальше мы смотрим, как мы по отношению к другим богам существуем, не створяйся кумира, как мы творим эту псевдорелигиозную жизнь. К этому надо подойти, а не воспринимать эти заповеди чисто теоретически. Но вот, к сожалению, я особо так вот не наблюдаю такой работы в области именно заповедей со стороны вот исповедующихся людей. Вот, ну, хотелось бы, чтобы мы как-то начали, вот, кто ходит на исповедь, вот, работу в этом направлении. Потому что это будет интересно всем нам. Будут рассуждения конкретные на какую-то тему, именно на тему исповеди. И тогда можно говорить, уже естественным образом возникают ответы на вопросы о заповедях блаженства, о самой христианской жизни. Ведь Господь нам предлагает эти границы, Он нам дает и саму эту жизнь в этих границах. Вот, надо смотреть не на эти границы, а именно на то движение, куда мы движемся. Вот, например, человек едет на автомобиле, и он знает, что вот справа белая полоса, она говорит, что за нее заезжать нельзя, потому что можно свалиться в кювет. А слева полоса, нельзя ее пересекать, потому что можно столкнуться со встречным транспортом. И вот если человек, сидящий за рулем автомобиля, будет смотреть на эти стороны, да, вот вправо-влево, и наслаждаться тем, что он эти границы не нарушает, и вот он прям вот ровно едет, вот смотрит, он может не увидеть, что впереди находится стена или овраг, может просто облететь. А когда он учитывает эти границы и смотрит вперед, видит цель, конечную цель своего пути, вот это и есть движение. А вот внимание на исполнение заповедей как таковых, это и есть фарисейство. Когда уже жизни-то не происходит, происходит то лицемерие внутреннее, та дезориентация, которая приводит к тому, что мы, как бы являясь христианами, исповедуем совсем не христианство. Священное Писание, оно раскрывает эти все заповеди в своей полноте. И мы уже говорили, что читать Священное Писание с точки зрения изучения вопроса исповеди и заповеди очень полезно. То есть вот с такой задачей, с таким условием читать Библию, мы вдруг увидим для себя это мир исполнения заповедей Божьих. То есть движение, направление развития, свое духовное развитие. Ну, единственное, что хочется, так сказать, пожелать, чтобы это все-таки начало входить в нашу жизнь. Сама практика вот этой христианской жизни, она открывает, как бы не так тривиально будет сказано, этот чудесный мир встречи с Богом. Вот люди удивляются, как вот у этих людей получается, вот есть вот такие, допустим, духовные люди, старцы или благодатные люди, с которыми можно что-то поговорить, почерпнуть. Это все некий такой момент, знаете, все такого духовного неделания, о надеянии на какого-то человека и на его духовный опыт. Такие люди, они опытным путем приобщаются к традиции церкви, к наследию церкви, к опыту церкви. И нам предложен этот путь. Можно спросить, в каком направлении двигаться, куда идти. Но обязательно самому надо проходить этот путь опытно. И мы здесь говорим именно о прохождении этого пути, чтобы мы сами прикоснулись к этой жизни и уже в вопросах каких-то частных не застревали, не ломали копья, вот как нам поступить в этой ситуации или в этой ситуации, а двигались по направлению к Богу. Потому что в этом движении мы и решаем эти проблемы естественным образом, можно сказать так, автоматически. То есть в хорошем смысле этого слова. Не как робот, а именно сознательно. Почему? Потому что впереди есть главная цель. Это, кстати, и проблема, когда человек не видит главной цели. Вся его жизнь – это вот его дети, его работа, его заботы. И часто бывает, что особенно пожилые люди приходят, они измучены вопросом там непослушания их детей и не совсем там, так сказать, утешения в их внуках. И вот перевести их в другую плоскость практически невозможно. Они будут даже совсем соглашаться, только из их сознания не выйдет вот этот предел их родственников, который должен принести им спокойствие души, а он им не приносит. Потому что вот той цели, о которой мы с вами говорили, что цель – это достижение благодати Духа Святаго, поиска Бога в своей жизни, а критерием является мир в душе, и как раз является делание, духовное делание самого человека. И пока этого не будет, никакого мира в душе, никакого спокойствия мы не приобретем. Потому что извне это не приобретается. Это делается вот таким трудом поиска Бога в своей жизни. И слава Богу, что мы находимся в сознании, а не в таком рассеянном склерозе, или в каком-то старческом маразме, или в какой-то детской прострации. И надо использовать эти возможности для изучения закона Божьего, для изучения Священного Писания, для практической работы в своей жизни. Вот этих вот всего, о чем мы с вами говорим. Иначе действительно все это будет такое, так сказать, топтание на месте.